Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. За семейным столом радио «Вера» вновь вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И дорогой протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, человек, который очень хорошо и тонко разбирается в том, что такое семья, как построить действительно крепкие отношения, ведущие нас к Богу. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Действительно ли это такой важный вопрос, как мы доказываем снова и снова, поднимая его на семейном часе? Семья, построение семьи, построение отношений чрезвычайно важно не только для того, чтобы нам комфортно и счастливо было здесь, чтобы комфортно и счастливо было нашим детям, но и для того, чтобы пред нами по ту сторону открылись врата в Царство Вечное, в Царство Божие.
Ну, но это Царство Вечное тоже.
Царство Вечное, да.
То есть вы не оговорились, в общем-то. Вы знаете, это основное предназначение семьи. Есть два пути в Царство Небесное. Это основных пути. Это монастырь, который Христос об этом говорил, наш Господь, и семья, которую он тоже благословил своим присутствием. Этот Евангелие читается на таинстве венчания. Но есть даже один момент, который семья даже выделяет перед монашеством. Постриг монашества не является таинством, а венчание – это таинство. А таинство – это то, что нужно для Царства Небесного, для вечной жизни. Это не просто регистрация брака, как в ЗАГСе. Вот церковь, она до революции этим занималась. Ну, можно сказать, ну, вот такой, такой, знаете, обряд. В ЗАГСе тоже есть обряд определенный, там марш Мендельсона, там кольца, поздравления, там какие-то проходы, тоже какие-то за время вот этого, так сказать, советского периода тоже это обросло естественным образом какой-то обрядностью. Это не просто обряд, это таинство, цель которого – стяжание прежде всего Царства Небесного.
Вы знаете, в каком-то смысле здесь есть глубинное противоречие. Первая семья, мы знаем, это Адам и его жена, которая после изгнания из рая как раз получает имя Ева.
Подожди, а жена ли она ему была?
Ну, Господь сотворил ему жену.
Он сотворил ему жену, но они же были не венчаны.
Да. Вы знаете, венчание – это путь соединения с Богом.
Возможный путь. Они не были отделены от него тогда.
А они до своего грехопадения жили в Боге. В этом смысле венчание просто не нужно.
Вот я, знаете, просто что пытаюсь понять. У нас завтра как раз воскресенье, которое называется этими страшными словами. Воспоминания изгнания Адама из рая. И если мы посмотрим историю грехопадения, то мы увидим, что проводником ко всей этой трагедии стала именно жена Адама. Ну, то есть Ева. Имя, которое она впоследствии получила. Если бы ее не было, возможно, и не было бы этого катастрофического отделения человека от Бога. А получается, семья, которая образовалась, вот первый мужчина и женщина, с одной стороны, они к Богу ближе, потому что в любви друг к другу Бога познают, а с другой стороны, именно их, ну, как это сказать, именно их человеческая природа и стала причиной того, что
слабость.
Они отпали от
Бога. Знаете, я с вами не согласен. Если вот взять в начало вашей речи, получается, что женщина, она сильнее дьявола. Были такие мыслители в истории, которые почти так же говорили. Вот, поэтому, то есть дьявол соблазнил жену, потому что он на Адама не мог напрямую соблазнить. Поэтому получается, что женщина была для Адама сильнее дьявола. Вот дьявол мог и Адама тоже соблазнить. Вот так история пошла.
Но почему же он тогда именно к ней подступил?
Как, ну, вы знаете, мы с вами не были там, и всю глубину грехопадений, все аспекты грехопадения мы тоже с вами, ну, хотя в силу того, что мы с вами, ну, люди не святые, мягко говоря, осознать не можем. Но, в принципе, наверное, я так предполагаю, это где-то отчасти находит подтверждение в настоящем времени, где мы живем, он поступил к более, что ли, как бы слабому элементу. То есть он вот посчитал, что Еву соблазнить будет легче, чем Адама. Но я не согласен, что вот Адама он бы не мог напрямую соблазнить. Практика же не показывает, что часто женщины оказываются глубоко верующие, святые, мученицы, а потомки Адама, так сказать, мужского пола, оказываются сами достаточно сильными людьми в духовном смысле. Вот поэтому тут трудно сказать, так сказать, вот так, что однозначно, что вот если бы Еву не соблазнили, если бы Евы не было бы, Адам так прекрасно бы жил бы сейчас один в раю, и все было бы хорошо.
Ну, вообще, я даже не вопрос хочу задать, отец Александр, а поделиться своим недоумением, наверное, каким-то. Вот женщину называют, как это называют, вместилищем греха, виновницей изгнания из рая.
Да, сосудом греха, да.
Сосудом греха, да. При этом, действительно, женщина, на ее плечах так много, женщина вынашивает и рожает ребенка. Если даже вот просто взять, позагибать пальцы и посчитать те грехи, которым чаще всего поддаются мужчины и там сваливаются с пути истинного, то на счету мужчин гораздо больше слабостей и немощей, чем на женщинах. Женщины зачастую действительно гораздо сильнее, чище, правильнее, чем мужчины.
Знаете, женщина — это последняя крепость на пути разрушения семьи. Если пьет мужчина, семья худо-бедно может еще существовать. Если начинает пить женщина, семья разваливается. Практически гарантированно. Вот, поэтому мы вспомним, например, белые платочки. Кто сохранил церковь в советский период? Ну, понятно, исповедники мужчины, священники, там, радиаконы, иеромонахи, епископы. Но и те женщины, которые приходили в церковь. Вот я пришел в церковь еще в советское время, в самом конце, вот, прямо перед за концом Советского Союза, в 90-м году. Я, вот был храм Всех Святых на Соколе, он в советское время работал. Я был там мужчиной один практически. Там даже пожилых мужчин не было. Поскольку у меня для того, так сказать, был рост, в общем-то, средний, сейчас-то даже не очень высокий, а тогда-то был достаточно высокий, 1,82 м. И вот я стою, все остальные ниже меня, ниже моего плеча. Пожилые женщины.
Ну да.
Не молодые, конечно, женщины, пожилые. Мне было очень удобно молиться, я всегда все видел. Сейчас вот ты заходишь в храм, можно не увидеть, потому что стоит такой высокий мужчина, там, 2,05 м, там, к примеру, да, широкоплечий, за ним, в общем, ничего не видно. А тогда было гарантировано мне. Все было видно, все хорошо, никто меня не толкал. То, что я, так сказать, вот, ну, кто меня будет толкать такого? Я был еще спортивный парень тогда, молодой. Поэтому вот женщины во многом сохранили церковь в советский период.
А почему так получается? Я слышал, и я абсолютно уверен в том, что так и есть. Если в семье верующая мама, дети, возможно, будут уважать православие, возможно, они придут в церковь, но нет уверенности. Но если верующий отец, дети точно пойдут за ним. Почему?
Я бы не сказал, вы знаете, это сложный вопрос. Я бы не сказал, что это так однозначно.
Но это близко, потому что отношения с Господом и отношения с отцом, они одной природы.
Вы знаете, был прецедент, описанный в Священном Писании, Соломон. У него был только период в молодости, он очень увлекался женским полом в таком не очень хорошем смысле этого слова. У него было много жен, был многоженец, и женщины были из разных народов, в том числе отнюдь не иудейки, чужестранки, ассирийки там, и так далее.
Они, вряд ли это были жены, это сожительницы,
очевидно. Ну, так сказать, наложницы там. Ну, в общем, как, я не знаю, как они, в каком статусе. Может, даже статусе.
Сегодня это важно.
В статусе, может быть, даже и... Тогда было многоженство, Авраам было, так сказать...
Тоже.
Исаака было две жены там, и так далее. То есть это такой вопрос непростой для того времени, неоднозначный. Так вот...
У Авраама, кстати, одна жена, но она же сожительница фактически, да? Ведь служанка-то Агарь, от которой
сын рождается.
Ну, как ее?
Да, нет, Агарь была скорее сожительница, да. А вот у Исаака был две жены.
Законных,
да.
В общем, да,
совершенно, другой мир просто. Он за них работал, он за них старался, так сказать, он официально взял
добывал.
Жены. Добывал, да, в подвигах трудовых. Так вот, ну, это не важно. Так вот, для нашего разговора важно то, что дети потом, его дети, царя Соломона, были не всегда иудейской веры, потому что их воспитывали женщины. И вот у меня есть знакомые женщины, которые, ну, давно уже, лет там 20-25 лет назад, вышли замуж за мусульман. Ну, мусульмане, конечно, не были, так сказать, последний там ИГИЛ, там не были такие вот очень верующие весьма, да, так сказать, они были такие немножко индифферентные мусульмане. Но, тем не менее, так, ну, может, там раз в год в мечеть захаживали, что называется, как наши многие и православные. Так вот, у них дети православные. У них дети православные.
Мама постаралась.
Да, мама с молоком матери, они ходили в церковь, она их там, правда, неправильно водила. Потом, когда папа, так сказать, иногда у него вера просыпалась предков, да, вот он начал ходить, было уже поздно. И некоторые папы с этим смирялись, некоторые папы бросали своих русских жен, уезжали в свои, так сказать, родные пенаты, искали там женщину, так сказать, своей веры, своей национальности, вот, но дети оставались православными. Хотя вот этот момент, что действительно, особенно для мальчиков, да и для девочек тоже, может быть, что когда папа не православный, часто действительно есть такая проблема, что вот они до 13 лет православные, грубо говоря, а потом начинают потихоньку отходить, и из церкви уходят. Ну, вы знаете, даже как в церкви, в семье, где оба родители православные, и даже, может быть, священники, в смысле, папа священник, даже, может, неплохой священник, который своим поведением не соблазняет свою семью, там такой процесс тоже наблюдается, индифферентности. И бывает, что совсем отходит. А бывает, ну, такая, знаете, вот не очень такая горячая вера. Вот. Словом... Поэтому это процесс такой, это когда человек определяется в своей вере. То есть вера не детская, по доверию к родителям, а вера сознательная.
Если подвести краткий итог вот этому разговору, ответственность за происходящее в семье в любом случае и на мужчине, и на женщине.
Абсолютно верно.
Люди ее разделяют между собой. Нельзя сказать, что если что-то пошло не так, то виноват только кто-то один. Обязательно там, ну, во-первых, виноват, не виноват, это, наверное, не очень правильные слова, да, а вот ответственность, наверное, это все-таки более конструктивно и близко. Я бы хотела, отец Александр, чтобы сейчас вот у нас будет небольшая перебивка, да, но обратиться к той формулировке пока вот за оставшиеся 30 секунд, которую вы нам предложили как сегодняшнюю тему. Семья как путь возвращения в рай. Я просто пытаюсь понять, мы будем о каком-то идеальном мире говорить сегодня, или мы будем говорить о той вот реальной жизни со всеми теми там тяготами, невзгодами и нашими несовершенствами, которые мы имеем?
Нет, мы говорим будем о реальном мире. Потому что если нереально, то, конечно, хорошо помечтать, но это ровно жизни.
То есть семья как путь возвращения в рай – это...
Вполне конкретный путь.
Реалистичный
конкретный путь.
Хорошо.
Семейный час на радио «Вера».
В студии радио «Вера», ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Мы продолжаем семейный час с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, протоиереем Александром Никольским. Говорим сегодня об изгнании из рая Адама и Евы, то, о чем мы вспоминаем как раз в эти дни. И, в частности, говорим о той цепочке решений и действий, которая привела к тому, что Адам и Ева были изгнаны из рая. И, по сути, это модель поведения мужчины и женщины, которая нас многому учит. Что сделала Ева? Вместо того, чтобы, как любимая фраза Алечки, увидев говорящую с ней змею, не вступать с ней в диалог, а отойти в сторону, сказать: «Муж, иди сюда, тут змея говорящая». Вот. А муж, вместо того, чтобы... взять всю вину женщины на себя и Господу ответить: «Да, съел, я виноват, я готов понести наказание», он переложил всю вину на нее. И вот эта цепочка событий, решений, слабостей, собственно, и привела к тому, к чему привела. Я правильно понимаю вот эту картину? И это то, чему это нас должно учить?
Да, вы совершенно верно вспомнили эти события в основном. И вот эта цепочка, которую вела наши прародители из рая, эта же цепочка должна прокрутиться, что мы туда пришли.
Вернулись?
Вернулись.
Тогда давайте поговорим.
Ну, только уже, конечно, мы должны давать уже другие на эти события ответы, нежели дали Адам и Ева, так сказать, в тот момент.
Вот смотрите, Ева, когда она вступает в диалог со змеем, да, что в этот момент происходит? Он ведь там очень хитро, ну, я не знаю, политтехнологам на заметку просто, да, как надо формулировать вопросы так, чтобы человек давал на них желательные тебе ответы. Да? Он же очень хитро там все это закручивает. Он говорит: скажи, а правда ли, что Бог запретил вам есть плоды со всех деревьев? И вот она в этот момент, ей бы почувствовать своим женским сердцем, что тут какой-то подвох. Но нет. В ней просыпается женская эмоциональность. И вот со всей этой энергией, да, опровержения она обрушивается на змею и попадает вот по самое не хочу, да? Вот точно так же мы сейчас попадаем, мы, женщины, когда соседка нас там начинает сплетничать, и мы думаем, нет, ну, наверное, все-таки обсуждать человека за спиной – это не очень хорошо. И уже только через полчаса понимаем, что мы по уши сами в этих сплетнях, обсуждениях и прочее. Когда, может быть, кто-то там плетет тебе что-то, льет в уши на твоего мужа, вот он такой-сякой, да ты посмотри, что он делает, тебе вместо того, чтобы обрубить раз и навсегда, просто на корню отрезать, да, и послать по длинному адресу человека, который даже попытался что-то заикнуться в его адрес, да, о нем, в смысле. Нет. Женщина тоже там через какое-то время ловит себя на том, что, может быть, у нее какая-то вот доля сомнений появилась, а правда ли, а может быть, правду говорят, что вот он, вот то не так у него, это не так, а должно быть вот так и вот так, и вообще он мне там вот это должен, этого не делает. Ну, так бывает же, да, там подружки добрые или родственники тоже.
Родственники даже чаще, могут чем подружки.
Вместо того, чтобы гасить это все на корню, мы, женщины, на это ведемся.
Да.
И это нас в очередной раз выводит из того рая, которым могла бы стать наша семья.
Да, вы, Алла, замечательную картину обрисовали, как женщина теряет рай в наших условиях. Уже вот когда, ну, рай какой? Тот, который есть у ней, то есть любовь и свою любовь к мужу. Потому что Бог есть любовь. Значит, если мы имеем любовь между собою, значит, мы находимся в раю. И святые так часто формулировали, что и этот мир тоже рай, но при условии, конечно, что мы находимся в любви к Богу и к друг другу. Так вот, когда женщина начинает вестись на такие замечания, то, может быть, ее мама так неразумно говорящая, да, сочувствующая своей дочке, да, что вот дочка так вот как-то она живет не совсем так, как она видела, когда она была, так сказать, ее еще, так сказать, не замужем, так сказать, или там подружки бывают тоже так и сочувствуют. Тут ведь покупает именно сочувствие, искреннее сочувствие. И вот эта дочка или, так сказать, подружка, соответственно, она это ведется. И она теряет доверие к мужу. Как вот Ева потеряла доверие к Богу, в конечном счете, после всех разговоров лукавого с ним, она потеряла доверие к Богу. Она потеряла доверие к Богу, она от Бога отпала. И дальше с ней лукавый мог делать все, что хотел. А он хотел как раз ее оторвать от Бога и низвести в ад. Что, ну, в принципе, ему практически во многом удалось. Когда женщина начинает выносить ссоры из избы, начинает, так сказать, вот эти все эмоции в себе возбуждать, пусть даже не самостоятельно, а вот по наводке постороннего человека, она теряет доверие к мужу, она теряет любовь, потому что любовь и недоверие – это вещи несовместимые. Любому всему верит, так апостол даже формулирует. Буквально. И она выходит из рая. Она теряет рай.
Не так давно Алла написала у себя в социальных сетях, вот поделилась своими размышлениями как раз по поводу этого эпизода и по поводу модели поведения женщины, и сделала вывод о том, что женщины должны думать, у женщины должна быть голова на плечах, прежде чем они что-то скажут, сделают, ступят. Женщина должна обладать определенной мудростью. И вот сейчас я хочу сказать то, за что заранее, возможно, хочу извиниться перед нашими слушательницами и перед тобой, Алла Сергеевна. Потому что у меня есть смелое предположение. И оно звучит примерно так. Проблемы Евы, а следовательно, проблемы Адама, заключались в том, что Ева оказалась слишком умной. И у нее была голова на плечах, и она подумала так. Ну, сейчас я поговорю, сама со всем разберусь, у меня есть голова на плечах, сейчас все сделаю. Вместо того, чтобы отключить голову, как положено жене, и делегировать все полномочия разобраться со всем своему мужу. То есть обладать тем простосердечием, тем простодушием, которым должна обладать женщина, в принципе, как помощница мужчины, стоящая за мужем. Появился у плетня мужик какой-то. Я с тобой не разговариваю. У меня есть муж. У него 3 работы, пусть он с тобой разбирается. Захар, иди сюда. Понимаете? Какая бы ситуация ни возникла, она вытирает руки о подол и зовет мужа. Пришел ли слесарь, пришел ли там электрик, неважно. Я этими делами не занимаюсь. Этим занимается муж. Может быть, действительно, идеал той женщины, которому призывает нас Священное Писание, это женщина, обладающая максимальным простодушием, максимальным доверием к мужу, возлагающая на него все свои надежды и обращающаяся к нему по любому большому или малому поводу.
Я боюсь, вашу такую идеальную картину я сейчас разрушу.
Так.
Вот, наверное, уж лет 18 назад я как-то нахожусь в храме, заходит женщина, ну, средних лет, там, не знаю, там, около 40. И, ну, я вижу, вот она как-то там к иконам прикладывается. Ну, а я как бы в храме там просто находился, дежурил там, в общем, как-то вот, так сказать, как раз занимался приходящими между службами. Я к ней подошел, заговорил, там спросил, что я можете ей как-то помочь, там еще что-то. Ну, и в процессе разговора я узнал такую вещь. Она очень хорошая жена, она поступает именно так, как вы говорите, вот абсолютно. Она сказала, вот, есть же заповедь, слушайся мужа, я к Господу. Мне муж запретил ходить в храм, сейчас исповедоваться. Я не хожу, раз мне муж так сказал.
Это другое.
Да.
На первом месте у любого человека, что мужчина, что женщина, все-таки должен быть Бог. На втором месте тот, что первый после Бога.
Вот если бы Ева обратилась бы к Богу в этот момент с недоумением, ну, помолилась бы, когда с ней дьявол разговаривал, и включила не только свою рацио, не только какие-то, а потом еще там страсти ее взметнулись, которых даже до этого-то не было, собственно говоря, нафиг дьявол разбудил, там гордость и так далее, а она бы включила свое сердце, сердечный разум, схотите, то есть любовь к Богу, доверие к Богу, то она бы, естественно, сразу сказала, слушай, змей, ты же неправду говоришь. От тебя-то какой-то исходит не тот дух. Ты не от Бога. Я боюсь с тобой разговаривать. Ты ведешь меня куда-то не туда. Ты лжешь. Лжешь на Бога. Ведь она это сразу почувствовала. Она сразу это увидела, когда он сказал, со всех деревьев нельзя есть. Это же была ложь явно. Это было сразу должен быть человека насторожить и, так сказать, прекратить в любую форму общения вот в этой ситуации.
Но как же такое возможно, отец Александр? Вы говорите, что Еве элементарно не хватило любви.
Любви к Богу.
Но мы же не забываем, что дело-то происходит не в сухобезводном, и не в мытищах, и не еще где-то. Дело происходит в непосредственной близости, ближе некуда к Богу. Именно там, где Бог. Как же? А Бог? Бог есть любовь.
Да.
Я вообще не представляю. Вообще, как это возможно, чтобы у человека, который находится в объятиях Бога, могло не хватить любви?
Потому что Бог даровал свободу. Вот это, на самом деле, большая тайна, которую, наверное, ни один богослов не может познать. Тайна той свободы, которую даровал нам Бог, вплоть до отпадения от Него. Если рационально подходить, то люди говорят, ну, а кто виноват? Бог. Он-то же там был. Он мог там этого лукавого пнуть как-нибудь, Еву там схватить, там, за грудки потрясти, ты что, мол, куда ты идешь? Он почему-то молчал, он что-то ждал, он что-то вот ничего не делал, хотя вот он все это видел, он-то там был, потому что Бог вездесущ. Вот он почему-то вот взял, вот так совершенно спокойно дал им возможность отпасть. Сначала Адаму, а Еве потом Адаму. Вот и вроде, в чем человек-то виноват? Так вот, это было любовь человека, Бога к человеку. Любовь предполагает свободу. И он им дал, Бог, свободно определиться. Они хотят быть с ним в духе. А именно тут требовалось духовное размышление. Потому что дьявол, конечно, был умнее Евы. Это был один из высших духов в свое время, высших ангелов. Он, конечно, чисто вот таким философским путем, там, рациональным, конечно, ее легко мог закрутить, обмануть и так далее. Тут вот и требовалось, что именно разобраться в духе. Не просто вот начать все эти ее хитросплетения, так сказать, как-то распутывать, а сразу сказать, ты лжешь, ты не от Бога. Вот это нам всем не хватает, очень не хватает. У нас есть все эти политтехнологи, мошенники. Вот они часто, как раз действуя в наших страстях, нас к себе и привязывают.
Об этом и многом другом мы
продолжим. О том, как вернуться в рай через семью, кстати говоря, тоже.
Да, но вообще вопросов у нас много, и я думаю, что за следующие полчаса мы попробуем задать хотя бы часть из них. Мы продолжим разговор через минуту. Не отходите далеко.
Семейный час на радио «Вера».